Но если в футболе все ясно, то тут противостояние, которое, в общем, определить невозможно. А Дмитрий Рогозин или Илон Маск?
Ну, а ты как думаешь?
Вообще невозможно предсказать. В общем, Дмитрий Рогозин готов состязаться. Роскосмос планирует превзойти SpaceX, а именно создать ракетоноситель «Союз СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 по расчетному количеству пусков.
А превзойдет в 10 раз. Угу. По словам Рогозина, российская ракета сможет совершать аж 100 полетов, тогда как ракета Маска рассчитана всего на 10 стартов. И он говорит вот, что у Маска полумногоразовый как бы вот ракетоноситель.
Не совсем, да. Здесь
да,
будет полноценный.
А здесь будет многоразовый.
Ну, а о затратах говорится каких-то?
Слушай, затраты на этот счет не называются. А, нет, подожди, я вот нашла. Составят около 900 миллионов рублей. Ага. Это он говорил в сентябре прошлого года.
А стоимость пуска что-то около 40 миллионов, если говорить про американскую валюту. И я, насколько понимаю, речь идет о космодроме Восточный.
Ну, конечно, конечно. Да. Но там еще и вот сегодня в интервью РИА Новости Рогозин рассказал о российской космической программе на ближайшее десятилетие. И буквально в конце года она должна быть согласована. Сейчас ее отправляют в правительство. И там главная интрига. Роскосмос спорит с Минфином, не с Маском уже, вообще, выделяют ли деньги на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну? Рогозин говорит, что вообще в идеале бы каждый год туда отправлять аппарат, чтобы тестировать вот эту способность мягкой высадки, чтобы когда уже пилоты полетят, космонавты, все было хорошо.
Ну, сначала надо мягко сесть, а уж потом мягко высадиться. С нами на связи ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эсман. Натан Андреевич, слышите ли вы нас?
Да, слышу.
Вот давайте, наверное, с общего вопроса. Вот многоразовая ракета — это дань моде или действительно в этом есть необходимость? Ведь сколько раз говорили о том, что это все гораздо дороже.
Ну, вы знаете, сейчас тоже нет полной уверенности, что это дешевле. Да? То есть первое время, когда Маск попытался и успешно реализовать вот такую идею, многоразовость первой ступени, да, практически все эксперты предрекали полную неудачу, да, что вот ничего не получится, а если и получится, то это будет много дороже, чем использование одноразовых ракет. Ну, первой ступени, в первую очередь, имелось в виду. Но если чуть вернуться к более ранним периодам развития космической ракетной техники, то здесь стоит вспомнить, что американцы, когда проектировали шаттл, они по существу сделали ведь первую ступень многоразовой, да, но там первая ступень, это были два ракетных блока на твердом топливе. Предполагалось, что вот они будут спасаемы, и их можно будет много раз, извлекая из океана, потом использовать. Но ничего из этого не получилось, да, более того, вот использование этой твердотопливной ступени привело к той самой катастрофе, когда погиб весь экипаж.
Вы Челленджер имеете в виду, да?
Да, да, совершенно верно. Вот. И, в общем, там было понятно, почему это случилось, но риски, на самом деле, с самого начала, конечно, были все-таки недооценены. Да? То есть специалисты утверждали, что вот такой подход, который был принят американцев, он выглядит ненадежным. Да, но так оно, к сожалению, и получилось. Что касается советского опыта, то он тоже есть, но он, как, к сожалению, чаще, чем хотелось, случалось. Советский опыт, он был реализован на бумаге, ну, как на бумаге, немножко больше, чем на бумаге, в виде макета, как проект «Байкал». Вот, даже в Париже на в салоне это демонстрировалось, да, вот это, этот макет. Выглядел он, конечно, красиво, убедительно, это было, по-моему, уже лет 20 назад. Но из этого ничего не получилось, потому что, это оказалось и дорого, и, в общем, не своевременно.
Натан Андреевич, вот сейчас Рогозин говорит, что мы делаем уже, значит, в процессе ракету на метане.
Ну, вы знаете, что наметание, здесь тоже не все так очевидно, да, наметание не только вроде как мы делаем, и американцы тоже пытаются, здесь есть свои и плюсы, и минусы, да. Плюс в чем? Ну вот для ракетных двигателей вот топливо в каком плане влияет? Вот в каком плане. Значит, выше или ниже вот так называемый удельный импульс, ну, расход. Uh-huh. Расход топлива, да. Вот если это метановое вместо керосина, то он, ну, получается меньше, да. Вот для того, чтобы пустить ту же самую полезную нагрузку, в этом случае топлива будет нужно меньше. Но там есть всякие минусы. Минусы какого рода? Метан, он там не просто метан, он же такой, что ли, ну, жиженый метан, uh-huh. да. То есть это криогенное получается топливо, да, это уже как-то не очень приятно, да. Ну, ладно, все равно кислород там криогенный, конечно, компонент, да, то есть сжиженный, естественно. Вот, то есть вроде бы и не страшно, бывает и водород, что еще, так сказать, труднее, но реализуемо. Но вот дальше какие будут при этом выгоды? Сразу можно сказать, что если вы метан используете, то бак должен быть больше. Больше, чем в том случае, если керосин.
И что больше здесь? Значит тяжелее.
Да, 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 да. И вот идут споры, они на самом деле у нас в стране, они ведутся эти споры, ну, тоже более 20 лет, да. И эти споры не просто такие словесные споры. Ну, есть попытки вот создать соответствующий двигатель, но все это не дешево, да. И в то же время результаты как-то не всеми подтверждаются, ожидаемые положительные результаты. Да?
А вот, то есть, вот, ну, а такая амбициозная да? идея про 100 полетов, это реально вообще?
Про полетов вы имеете в виду
многоразовых.
Возвращаемые.
Да, да, да.
Да, да, ну вот я начал с Маска, вот практически все специалисты были уверены, что Маска ничего не получится. И у него получилось, да. Но после того, как у него получилось, как-то надежды, что кому-то еще удастся это реализовать, они эти надежды окрепли. Угу. В том числе вот у нас в стране. Ну, теперь дальше вопрос, актуально это или не актуально?
Да.
Просто это или не просто? Ну, вот я сразу скажу, что сказать, что актуально, не актуально, да? Просто или не просто? Не просто.
Ну, тогда вопроса поэтому... больше нет, Натан Андреевич. Просто, ну, что тут продолжать тогда? Вот, кстати, этот же вопрос, только касательно лунной космической программы. Вот какой момент. Дмитрий Рогозин заявил, что идут споры с Минфином, включать ли программу разработку посадочного модуля или нет. И он сказал, что у него есть подозрение, что если его не вписать в программу, то его не будет вообще, и высадки на Луну не будет. Вот в посадочном ли модуле главные проблемы у нас с этой программой?
Вы знаете, что если речь идет о пилотируемой программе, то, конечно, дело не в посадочном модуле, да, то есть это, ну, так скажем, важная часть, но не главная, сильно не главная часть. Главная часть – это сверхтяжелый носитель, да, вот такого носителя у нас нет, да, хотя у нас создали даже целых два таких в свое время носителя, ну, которые были достаточно большие для того, чтобы доставить человека на Луну и вернуть обратно, да. Это первый проект, это N1, да, и там, ну, вот такой полный провал случился, хотя, в общем, мы были очень близки к тому, чтобы эту ракету N1 доработать, да. Но там много факторов сыграло роль, и в результате этот проект был закрыт. Ну, после этого пришедший к руководству новый руководитель, ну, до этого был Королёв, да, ну, там его заместили потом, а пришел Глушко, да, Глушко всегда был конкурент Королёва. И при Глушко был создан другой носитель, вот, сверхтяжелый носитель. И он успешно, энергия, да, энергия Буран. И он успешно был испытан, даже очень успешно, да, то есть это поразительно успешно, да, вот так. Но дальше этот...
Но Глушко специализировался на двигателях, в конце концов.
Вы говорите о двигателях.
Да, да.
Да, вот двигатели для этого, для энергии Бурана, там были, да, новые, не те, что на N1, да, там вот... Организация, которая создала эти двигатели, это был тот самый «Энергомаш», чьи двигатели вот до сих пор используют американцы, между прочим. Да, вот вы знаете, что половина пусков научного и не только научного назначения, это А-25, вот они на российских двигателях, на РД-180. Вот. Ну и для случая энергии «Буран», там вот...
Значит, вот такие. У нас с вами буквально 30 секунд осталось. Натан Андреевич, скажите, лунная программа, она будет реализована в каком-то виде в 2030 году? На ваш взгляд, верите в это?
Ну, что касается
10
России,
секунд буквально, да.
Угу. Сомневаюсь. Я в этом сомневаюсь. Вот так.
Большое спасибо. Так. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсман был с нами на связи. В студии была Людмила Чернова.
И Виталий Фотин.
Спасибо.